Глава 9. 17:25. Отрегулировав фокусное расстояние, доктор Мэн, полицейский патологоанатом, стал рассматривать в микроскоп часть отрезанной от уха плоти. Брайан Квок нетерпеливо наблюдал за ним, маленьким, незаметным, педантичным кантонцем в очках с толстыми стеклами, которые он сдвинул себе на лоб. Когда доктор через некоторое время поднял голову, очки сами собой упали ему на переносицу.
«Ну что ж, Брайан, его могли отрезать у живого человека, а не с трупа, возможно». «Возможно, в течение последних 8-10 часов. Кровоподтеки вот здесь, сзади, взгляни». Доктор Мэн деликатно указал на пятна сзади и сверху. «Определенно свидетельствует, что на тот момент человек был жив».
«Что за кровоподтеки, доктор Мэн? Чем они вызваны? Порезом?
Их могло вызвать лицо, крепко державшее объект», — осторожно проговорил доктор Мэн. «Когда объект удаляли».
«Чем удаляли? Ножом, бритвой, складным ножом или китайским тесаком, кухонным ножом,
острым инструментом?»
Брайан Квок вздохнул. «От этого человек мог умереть? От шока? Человек вроде Джона Ченя?»
Доктор сплел пальцы. «Возможно, да». «А возможно и нет. Есть ли основания полагать, что у него слабое сердце?»
«Его отец утверждает, что нет, а с домашним врачом я еще не говорил. Этот тип в отпуске. Но Джон никогда не обнаруживал признаков нездоровья.
Такое телесное повреждение, скорее всего, не должно привести к смерти здорового человека. Но неделю-другую он может чувствовать себя скверно». Доктор просиял. «Крайне скверно».
«Господи!» — не выдержал Брайан. «Неужели ты не можешь сказать ничего существенного?»
«Я судебный патологоанатом, Брайан, а не провидец».
«Можешь сказать, это ухо евразийца или чистокровного китайца?»
«Не могу. Судить об этом по данному образцу почти невозможно. Но, вне всякого сомнения, это не англосакс, не индиец и не представитель негроидной расы».
Доктор Мэн снял очки и, близоруко щурясь, уставился на рослого суперинтенданта.
«Это, по всей видимости, поднимет хорошенькую волну в доме Чэнь. Хэя!»
«Да, и в благородном доме тоже». Брайан Квок на мгновение задумался. «Как ты считаешь, можно ли сказать, что этот вервольф, этот маньяк-китаец?»
«Судя по почерку, это может быть человек цивилизованный, да. Впрочем, подобное мог сделать и Гуйлао с претензией на то, что он человек цивилизованный. Но если он или она человек цивилизованный, это совсем не значит, что совершивший злодеяние и написавший письмо одно и то же лицо».
«Это я знаю. Какие шансы за то, что Джон Чэнь мертв?»
«Исходя из телесных повреждений».
«Исходя из того, что этот вервольф, а скорее вервольфы прислали ухо, даже не начав переговоров».
Маленький человечек холодно усмехнулся. «Ты имеешь в виду, убей одного, чтобы устрашить 10 000 старика Суньцзы?» «Не знаю. На таких неопределенностях я предположений не строю. Я оцениваю шансы только когда дело касается лошадей, Брайан, ну или фондового рынка. Как насчет Голден Леди Джона Ченя в субботу?»
«У нее шансы очень высоки, это точно. А также у Нобл Стар Стронс, Пайлот Фиша Горнта, а еще больше у Баттер Скотч Лесса Ричарда Квана. Могу поспорить, она будет фаворитом. Но Голден Леди — настоящий ходок. Ставки на нее начнутся от 3 к 1. Она лошадь резвая, флайер, и грунт как раз для нее, если будет сухо. На мокром грунте от нее толку не жди».
«А что-нибудь указывать на дождь?»
«Дождь возможен. Говорят, грядет шторм. Даже если чуть прибьет пылью, разница будет огромная.
Значит, пусть лучше до воскресенья дождя не будет, Хэя.
В этом месяце вообще не ожидается дождей, если только нам сильно не повезет.
Ну что ж, будет дождь, так будет. Нет, так нет, ничего страшного. Скоро зима, и тогда мы хоть на время избавимся от этой проклятой влажности.
Доктор Мэн взглянул на настенные часы. Они показывали 17:35.
Может, по маленькой и по домам?
Нет, спасибо, у меня еще дела. Так не хочется, черт возьми, этим заниматься.
Завтра посмотрим. Может, эксперты подскажут что-нибудь интересное относительно бумаги или ткани, в которую это было завернуто, или еще чего. Может, на след наведут отпечатки пальцев, добавил доктор.
Трудно сказать. Вся эта операция дурно пахнет. Действительно, очень дурно.
Доктор Мэн кивнул, и его голос утратил мягкость. «Дурно пахнет все, что имеет отношение к благородному дому и их марионетке дому Чэнь. Так ведь?»
Брайан Квок переключился на сейяп, один из основных диалектов провинции Гуандун, на котором говорили многие в Гонконге. «Эй, брат, не хочешь ли ты сказать, что дурно пахнут все капиталистические прихвостни, а главный из них — благородный дом и дом Чэнь, полный дерьма?» — подтрунивал он.
«А, брат, разве у тебя в мозгу еще глубоко не отложилось, что ветры перемен дуют во всем мире, и Китай под бессмертным руководством председателя Мао и его идея является «оставь эти агитки при себе», — холодно сказал Брайан Квок, вновь переходя на английский.
«Большинство идей Мао взяты из произведений Суньцзы, Конфуция, Маркса, Лао-цзы и других. Я знаю, что он поэт, великий поэт, но он захватил Китай, и там сейчас нет свободы, никакой
свободы», — с вызовом повторил маленький человечек. «Что такое свобода на несколько лет, когда под руководством председателя Мао Китай снова стал Китаем и опять занял то место в мире, которое принадлежит ему по праву? Теперь Китая боятся все паршивые капиталисты и даже ревизионистская Россия!»
«Да, согласен, за это я ему благодарен. Тем не менее, если тебе не нравится здесь, отправляйся назад в Гуандун и потей до посинения в своем коммунистическом раю и дзюниломона всех коммунистов и их попутчиков!»
«Тебе нужно съездить туда и посмотреть самому. То, что коммунизм для Китая плохо, чистая пропаганда. Ты что, газет не читаешь? Сейчас уже никто не голодает».
«А что ты скажешь насчет 20 с лишним миллионов убитых после смены власти? А все это промывание мозгов?»
«Опять пропаганда. То, что ты учился в частных школах в Англии и Канаде и говоришь как капиталистическая свинья, еще не значит, что ты стал одним из них. Не забывай, откуда ты».
«Я не забываю, я все прекрасно помню».
«Твой отец совершил ошибку, отпустив тебя из дома». Всем было известно, что Брайан Квок родился в Кантоне, а в 6 лет его отправили учиться в Гонконг.
Он так преуспел в учебе, что в 37-м, когда ему было 12 лет, выиграл конкурс и уехал учиться в Англию, в прекрасную частную школу. А потом, в 39-м, когда началась Вторая мировая война, всю школу эвакуировали в Канаду. В 42-м, в 18 лет, он закончил эту школу первым учеником и старостой класса и поступил на службу в канадскую конную полицию, в одно из подразделений, сотрудники которого, работавшие в штатском, поддерживали порядок в огромном Чайна-тауне Ванкувера. Он говорил на кантонском, мандарине, сэйяп и служил с отличием. В 45-м подал рапорт о переводе в полицию Гонконга. Канадцы разрешение на перевод дали, но крайне неохотно, потому что хотели, чтобы Брайан служил и у них дальше, и он вернулся в Гонконг.
«Работая на них, ты понапрасну растрачиваешь свои таланты, Брайан», — продолжал доктор Мэн. «Ты должен служить массам и работать для партии».
«В 43-м эта партия загубила моего отца, мать и почти всю семью».
«Где доказательства?» «Их нет. Одни слухи. Возможно, это дело рук дьяволов из Гоминьдана. В кантоне тогда царил хаос. Я был там и знаю. Может, это на совести японских свиней? Или триад, кто знает, как тут можно быть уверенным?»
«Я уверен, клянусь Богом!»
«Там что, был хоть один свидетель?»
«Нет, ты сам мне рассказывал!»
Голос Мэна стал хриплым, и он близоруко щурился на Брайана снизу вверх.
«Ай-я, ты же китаец! Так используй свое образование для Китая, для народных масс, а не для хозяина-капиталиста!
Шел бы ты!»
Доктор Мэн усмехнулся, и очки упали ему на переносицу.
«Погоди, суперинтендант Каршунькок, настанет день, и глаза у тебя откроются на всю эту красоту.
А пока мне нужны от тебя какие-нибудь ответы, черт возьми!»
Широким шагом Брайан Квок покинул лабораторию и направился по коридору к лифту. Рубашка липла к спине, хоть бы дождь пошел. Он вошел в кабину, перекинулся приветствиями с другими полицейскими. На третьем этаже вышел и двинулся в свой офис. Там, лениво перелистывая китайскую газету, его ждал Армстронг.
«Привет, Роберт!» — Брайан был рад его видеть. «Что новенького?»
«Ничего у тебя?» — Брайан Квок передал ему слова доктора Мэна.
«А, этот мелкий с его, вероятно, может быть... Единственное, в чем он бывает твердо уверен, что труп — это труп, да и то, когда пару раз проверит. Вот-вот. Или насчет председателя Мао».
Он опять заводил свою заезженную пластинку.
«Да», — ухмыльнулся Брайан Квок. «Я ему сказал, чтобы отправлялся обратно в Китай».
«Он никогда не уедет».
«Знаю».
Брайан посмотрел на кипу бумаг на полке входящие и вздохнул.
«Не похоже на местных. Отрезать ухо так сразу».
«Нет, не похоже. Если это действительно похищение».
«Что?»
«Это могло быть сведение счетов, а похищение — лишь прикрытие», — проговорил Армстронг, и его лицо, человека бывалого, приняло более суровое выражение.
«Я согласен с тобой, Данросом. Я думаю, что Джона ухайдакали».
«Но зачем?»
«Возможно, Джон пытался убежать, завязалась драка, и эти люди или человек испугались и сгоряча ударили его ножом или вмазали тупым предметом».
Армстронг вздохнул и потянулся, чтобы расслабить мышцы сведенного судорогой плеча.
«Как бы то ни было, старина, наш великий белый отец хочет, чтобы мы разобрались с этим, и быстро. Он оказал мне честь, позвонив и сказав, что ему лично телефонировал губернатор и выразил свою озабоченность».
Брайан Квок тихо выругался.
«Быстро разносятся плохие вести. В прессе еще ничего нет?»
«Нет, но об этом уже знает весь Гонконг. И к утру наши хвосты будут развиваться от раскаленного ветра, дующего нам взад.
Боюсь, этот чертов господин Вервольф, а ему будет помогать злобная гонконгская пресса, от которой пощады ждать не приходится, будь она проклята, не принесет нам ничего, кроме огорчений, пока мы не поймаем этого ублюдка или ублюдков».
«Ну, а поймать мы его поймаем, а да, поймать мы его поймаем,
да. Как насчет пива? Или лучше очень большого джина с тоником? Я бы сейчас от такого не отказался».
«Хорошая идея. Опять твой желудок шепчет».
«Да, Мэри говорит, что все хорошие мысли я нахожу в бутылках». Они вместе рассмеялись, направились к двери и уже вышли в коридор, когда зазвонил телефон. «Брось эту хреновину, не отвечай, одно беспокойство», — посоветовал Армстронг, хотя знал, что ни он сам, ни Брайан никогда так не поступят. Сняв трубку, Брайан Квок замер. Звонил Роджер Кросс, старший суперинтендант, директор особой разведслужбы. «Да, сэр. Брайан, прошу немедленно зайти ко мне». «Есть, сэр. Армстронг с вами». «Да, сэр. Приведите его». Раздался щелчок, и связь оборвалась. «Есть, сэр». Он положил трубку и почувствовал, как взмокла спина. «Босс вызывает нас. Срочно». Сердце Армстронга замерло. «А? Меня?» — он догнал Брайана, шагавшего к лифту. «За каким чертом я ему понадобился? Я уже не в Эсай. Наше дело не спрашивать, почему. Наше дело — наложить в штаны по его команде». Брайан нажал кнопку вверх. Что там могло стрястись? «Должно быть что-то важное. Может, что-нибудь на материке?» «Джоэн Лай сместил Мао, и умеренные пришли к власти?» «И не мечтай. Мао умрет на посту. Он верховное божество Китая».
«Единственное, что можно сказать доброго о Мао, это то, что он сначала китаец, а потом коммунист». «Чертовы комми!»
«Слушай, Брайан, может, советы снова активизируются на границе? Еще один инцидент, может быть, да».
«Скоро будет война. Да, скоро будет война между Россией и Китаем. В этом Мао тоже прав.
Советы не такие глупые».
«Не скажи, приятель. Я говорил это раньше и скажу снова. Советы — враг всего мира. Война будет. Скоро тебе придется заплатить мне $1000, Роберт».
«Не думаю, что мне придется платить. Мясорубка будет ужасная».
«Да, но все же это случится. И здесь Мао прав. Это будет ужас, но не катастрофа». Брайан Квок с раздражением еще раз надавил на кнопку лифта. И вдруг поднял глаза. «Как ты думаешь, может, наконец началось вторжение с Тайваня?»
«Этот пошлый анекдот? Это несбыточная мечта, брось ты, Брайан! Чан Кайши никогда не вылезет с Тайваня!»
«Если он этого не сделает, весь мир окажется в большой навозной куче. Если у Мао будет лет 30, чтобы сплотить... Господи, ты просто не представляешь! Миллиард роботов! Как был прав Чан, когда пошел на этих коммунистических ублюдков? Они — настоящий враг Китая. Они — чума Китая. Господи! Если у них будет время, чтобы подвергнуть всех детей опытам, как Павлов...
«Тебя послушаешь, так можно подумать, что ты прихвостень националистов», — спокойно сказал Армстронг. «Остынь, парень. Все паршиво в этом мире, и так будет всегда. Но ты, прихвостень капиталистический, можешь в субботу сходить на скачки, в воскресенье принять участие в гонках по холмам, а вокруг полно девчонок, которые только и ждут, чтобы их сняли, а...»
«Извини, они зашли в лифт. Этот мелкий ублюдок Мэн все-таки вывел меня из равновесия». Брайан ткнул кнопку верхнего этажа. Армстронг перешел на кантонский.
«Твою маму на твои извинения, братишка. А твою дрючил бородатый павиан с одним яйцом в ведре свиных нечистот».
Армстронг просиял.
«Неплохо, Брайан», — похвалил он по-английски. «Совсем даже неплохо».
Лифт остановился. Они прошли по унылому коридору. У нужной двери подтянулись. Брайан тихо постучал.
«Войдите».
Роджеру Кроссу было за 50. Высокий, худой, светлые редеющие волосы и маленькие руки с длинными пальцами. На столе все педантично разложено. В таком же идеальном порядке гражданский костюм. Кабинет обставлен по-спартански. Кросс указал вошедшим на стулья. Они сели, а он продолжил изучать содержимое какой-то папки. Через некоторое время закрыл ее и положил перед собой. Обложка была какая-то бесцветная, внутриофисная и самая непримечательная.
«Прибывает американский миллионер и ввозит контрабандой оружие. Весьма подозрительный шанхайский толстосум, раньше занимавшийся наркотиками, бежит на Тайвань. А теперь еще похищена очень важная персона какими-то, прости господи, вервольфами и отрезано ухо. И все за 19 часов. Где связь?»
«Разве должна быть связь, сэр?» — нарушил молчание Армстронг.
«А разве не должна?»
«Извините, сэр, не знаю пока».
«Это весьма прискорбно, Роберт, весьма и весьма прискорбно».
«Да, сэр».
«По сути дела, неприятно, в частности, потому что власти придержащие уже тяжело дышат мне в затылок. А когда это случается...»
Он улыбнулся, глядя на них, и оба еле сдержались, чтобы не содрогнуться.
«Я ведь предупреждал вас вчера, Роберт, что могут быть замешаны важные имена».
«Да, сэр».
«Но вы, Брайан, мы вот прочим вас на высокую должность. Как думаете, могли бы вы отвлечься от скачек, автогонок, не волочиться за каждой юбкой и приложить часть ваших несомненных способностей к разрешению этой скромной головоломки?»
«Да, сэр».
«Прошу вас так и сделать, очень быстро. Это дело поручается вам, вам и Роберту, потому что может потребоваться ваш опыт на последующие несколько дней. Я хочу, чтобы с этим было покончено очень и очень быстро, поскольку у нас образовалась небольшая проблема. Вчера вечером мне позвонил один наш американский друг из консульства в приватном порядке», — он указал на папку. «И вот результат. По его наводке мы перехватили оригинал под покровом ночи. Это, конечно, копия. Оригинал был, естественно, возвращен, и...»
Он замолчал, подыскивая нужное слово.
«Курьер, кстати, не профессионал, отпущен во свояси. Это доклад, нечто вроде информационного бюллетеня из нескольких подразделов. Все они довольно занимательны. Да, один из них — КГБ в Азии. В нем утверждается, что КГБ располагает глубоко законспирированной шпионской сетью, о которой я слышу впервые, под кодовым названием «Севрин». И ее высокопоставленные агенты занимают ключевые позиции в правительстве, полиции, бизнесе, на уровне Тайбани, по всей Юго-Восточной Азии, в частности, здесь, в Гонконге.
Воздух с шипением вырвался из открывшегося рта Брайана Квока.
«Вот-вот», — словно соглашаясь, произнес Кросс. «Если это правда».
«Вы считаете это правду, сэр?» — спросил Армстронг.
«Вообще-то, Роберт, вам, похоже, придется раньше времени уйти в отставку по состоянию здоровья, ввиду размягчения мозгов. Если бы меня это так не беспокоило, неужели я пошел бы на сомнительное удовольствие обратиться за помощью к департаменту уголовного розыска Коулуна?»
«Нет, сэр, виноват, сэр». Кросс повернул папку лицом к ним и открыл ее на титульном листе. У обоих полицейских перехватило дыхание. Там было написано «Конфиденциально только Йену Данросу». Написано от руки, доклад 3/1963 в одном экземпляре.
«Да». — продолжал Кросс. — «Да, впервые мы получаем реальное доказательство того, что у Стронс есть своя разведслужба».
Он улыбнулся, глядя в их сторону, и по коже у Квока и Армстронга поползли мурашки.
Мне, конечно, хотелось бы знать, каким образом люди бизнеса умудряются получать доступ к самой разнообразной и весьма деликатной информации, о которой нам должно быть известно намного раньше их.
Да, сэр.
Очевидно, этот доклад один из целой серии.
О, да, он составлен исследовательской группой номер 16... компании «Стронс», и, судя по дате, подписан 3 дня назад неким А.М. Грантом в Лондоне.
У Брайана Квока снова перехватило дыхание.
Грантом? Неужели это Алан Медфорд Грант, сотрудник Лондонского института стратегического планирования?
Отлично, Брайан, 10 очков из 10, да?
«Сам мистер АМГ, мистер весьма важная персона, мистер советник правительства Ее Величества по секретной деятельности, который действительно разбирается, что к чему. Вы с ним знакомы, Брайан?»
«Я встречал его пару раз в Англии в прошлом году, сэр, когда был на высших офицерских курсах при штабном колледже вооруженных сил». Он представил доклад о последних стратегических разработках по Дальнему Востоку. Блестящий доклад. Просто блестящий.
К счастью, он англичанин и на нашей стороне. Но при всем том...»
Кросс снова вздохнул.
«Я, конечно, надеюсь, что на этот раз он ошибся, или же мы сели в лужу гораздо глубже, чем я мог себе представить. Похоже, даже малая часть наших секретов уже перестала быть таковыми. Утомительно! Весьма!» «А что до этого?» — он снова тронул папку. «Да я действительно в полном шоке!»
«А оригинал доставлен, сэр?» — спросил Армстронг.
«Да, Данросу лично сегодня в 16:18.
Голос Кросса стал еще более вкрадчивым.
«Слава богу, у меня отношения с нашими заокеанскими коллегами первоклассные. Как у вас, Роберт, но не у вас, Брайан. Вам ведь никогда не нравилась Америка, верно?»
«Да, сэр».
«Могу я спросить, почему?»
«Слишком много болтают, сэр. Им нельзя доверить никаких секретов. Они громогласные и, как мне кажется, недалекие».
Кросс улыбнулся одним ртом.
«Это не повод портить с ними отношения, Брайан. Возможно, это вы человек недалекий».
«Да, сэр».
«Отнюдь не все из них люди недалекие».
«Нет, отнюдь не все».
Кросс закрыл папку, но оставил ее лежать лицом к ним. Оба уставились на нее, как завороженные.
«А эти американцы не сообщили, как узнали о папке, сэр?»
Не подумав, брякнул Армстронг.
«Роберт, я на самом деле считаю, что коулунская синекура плохо подействовала на ваш мозг. Может, мне порекомендовать, чтобы вас отправили в отставку по болезни?»
Здоровяк вздрогнул. «Нет, сэр. Благодарю вас, сэр».
«Разве мы стали бы выдавать им свои источники?»
«Нет, сэр».
«И разве мне сказали бы, имея я глупость спросить такое?»
«Нет, сэр».
«Вся эта история очень неприятна и плохо сказывается на репутации». «Моей. Вы согласны, Роберт?»
«Да, сэр».
«Прекрасно. Это уже кое-что».
Кросс откинулся на спинку стула и принялся раскачиваться на нем, впившись в офицеров глазами. Оба полицейских терялись в догадках о том, кто мог дать наводку и почему это было сделано.
«ЦРУ не могло», — думал Брайан Квок. «Они бы сами перехватили доклад. Им не нужно, чтобы САЙ выполняла за них грязную работу. Эти безмозглые ублюдки пойдут на что угодно, наступят кому угодно на любимую мозоль», — с отвращением думал он. «Если не они, то кто? Кто? Должно быть, этот человек работает на разведку, но сам не мог решиться на перехват, и он поддерживает хорошие отношения с Кроссом. Чиновник из консульства? Возможно. Джонни Мисхауэр из разведки ВМС? Это не по его части. Кто? Не так-то много. ФБРовец, протеже Кросса, Эд Ленган. Так, каким образом Ленган мог узнать о папке? Информация из Лондона? Возможно, но ФБР там нет офиса. Если наводка из Лондона, об этом, вероятно, должны были прежде всего знать MI5 или MI6. А они постарались бы получить материалы с самого источника, отправить его нам по телексу и устроить взбучку за то, что мы бездействуем на своих собственных задворках. Садился ли самолет, на котором прибыл курьер в Ливане? Насколько я помню, там есть человек ФБР. Если информация поступила не из Лондона и не из Ливана, значит, она должна была поступить из самого самолета. А летевший вместе с курьером — свой информатор, который и обратил внимание на папку или на ее обложку. Кто-нибудь из экипажа? Какой авиалинии самолет? Transworld Airlines или Pan American? У ФБР самые разнообразные связи, тесные связи с самыми разными и заурядными компаниями. И они правильно делают, да. Есть ли у нас рейс в воскресенье? «Есть. Pan American. Время прибытия 20:30. Пока доберешься до отеля, уже слишком поздно, чтобы доставлять вечером». «Точно.
Странно, что курьер прибыл на рейсе Pan American, а не British Overseas. Последний гораздо лучше», — сказал он, и ему было приятно, что он пришел к решению таким окольным путем.
«Да, я тоже так подумал», — спокойным голосом произнес Кросс. «Он поступил ужасно, не по-британски. Конечно, Pan American всегда производит посадку вовремя, чего в последнее время нельзя сказать о бедной старушке British Overseas». Он одобрительно кивнул Брайану. «Снова отлично. Вы лучший ученик в классе».
«Благодарю вас, сэр».
«Какие еще будут соображения?»
Брайан Квок помолчал.
«В благодарность за наводку вы согласились предоставить Ленгану точную копию этой папки.
И?»
«И жалеете об этом».
«Почему?»
— вздохнул Кросс. «Это я узнаю лишь после того, как прочитаю папку».
«Брайан, вы сегодня просто превзошли себя». «Хорошо».
Кросс рассеянно вертел в руках папку, и оба полицейских знали, что он дразнит их, хотя ни тот, ни другой не понимал, зачем.
«В остальных разделах этого доклада есть парочка любопытных вещей, такие как Винченцо Бонастасио, места встреч, такие как Синклер Тауэрс. Кому-то из вас что-нибудь говорит название Нельсон Трейдинг?»
Оба покачали головами.
«Все это весьма любопытно. Коммунисты справа, коммунисты слева». Его взгляд стал еще более безжалостным. «Похоже, мерзавец есть и в наших собственных рядах. Возможно, чин у него не ниже суперинтенданта».
«Но это невозможно», — невольно вырвалось у Армстронга.
«Как долго вы работали у нас в СА, милый мальчик?»
Армстронга чуть не передернуло. «Два срока, почти 5 лет, сэр».
«Считалось, что у советов не может быть шпионов вроде Зорге или Кима Филби».
«Боже мой, Филби!» Неожиданное бегство в советскую Россию этого англичанина, который одно время считался одним из лучших агентов MI6 британской военной разведки, призванной проводить разведывательные и контрразведывательные операции за границей, в январе того года потрясло весь западный мир.
В частности, потому что до недавнего времени
Лондоне Филби работал первым секретарем британского посольства в Вашингтоне и отвечал за связь с Министерством обороны, Госдепартаментом США и ЦРУ по всем вопросам безопасности на самом высоком уровне.
Каким образом, во имя всего святого, он мог быть советским агентом все эти годы и оставаться вне подозрения? Это же невозможно, верно, Роберт?
Да, сэр.
И тем не менее, это оказалось возможным. И он долгие годы имел доступ к нашим самым сокровенным тайнам. Во всяком случае, с 42 по 58 год. И где он начал свою шпионскую деятельность? Господи помилуй, в Кембридже в 31 году. Его завербовал в партию другой архипредатель, Берджес, тоже из Кембриджа, и его приятель Маклин, чтобы им обоим вечно гореть в аду. Несколько лет назад эти два высокопоставленных сотрудника Foreign Office, Министерства иностранных дел, и тот и другой во время войны служили в разведке, неожиданно бежали в Россию под носом у британских контрразведчиков, и последовавший скандал потряс Британию и весь блок НАТО.
«Кого еще они завербовали?»
«Не знаю, сэр», — осторожно сказал Армстронг. «Но можно поспорить, что это все высокопоставленные лица из правительства, Foreign Office, университетской среды, прессы, особенно прессы, и, как Филби, они внедрились чертовски глубоко».
«Когда имеешь дело с людьми, нет ничего невозможного. Ничего. На самом деле люди — это ужас, что такое!»
Кросс вздохнул и слегка поправил папку.
«Да. Но ведь быть сотрудником САИ — привилегия, верно, Роберт?»
«Да, сэр».
«Туда ведь должны пригласить, верно? Туда нельзя записаться добровольцем, так ведь?»
«Нельзя, сэр».
«Я ведь никогда не спрашивал, почему вы не остались с нами, верно?»
«Нет, сэр».
«Ну и почему?»
Издав про себя стон, Армстронг глубоко вздохнул.
«Потому что мне нравится быть полицейским, сэр, а не рыцарем плаща и кинжала. Мне нравится работать в уголовном розыске. Мне нравится, когда я могу перехитрить преступника, настичь и арестовать, и затем доказать его виновность в суде в соответствии с законом, сэр».
«Ага. А мы в ИСА этого не делаем. Нас не интересуют законности и все такое, а только результаты».
«У ИСА и СБ разные правила, сэр», — осторожно проговорил Армстронг. «Без них колония оказалась бы в крайне затруднительном положении».
«Да, именно так. Люди — это ужасно, и фанатики множатся, как черви в трупе. Вы были хорошим тайным агентом. Теперь, сдается мне, пора отплатить за все часы и месяцы скрупулезного обучения, которые вы прошли за счет ее величества».
Сердце Армстронга ёкнуло дважды, но он не издал ни звука, а лишь задержал дыхание и поблагодарил Бога за то, что даже Кросс не может перевести его из департамента уголовного розыска против его воли. Он отбыл два срока в САИ, но вспоминал их с содроганием. Но поначалу казалось лестным, что выбрали именно его, почтили доверием, но это быстро приелось. Внезапные задержания под покровом темноты, закрытые разбирательства, и не нужно никаких настоящих доказательств, лишь результат и ордер на срочную тайную депортацию, подписанный губернатором, а потом сразу на границу или на Джонку и на Тайвань, и никаких обжалований или пересмотров, никаких и никогда».